Нью-Йорке собрание, которое руководит английские иллюминаты. Они принимают решение соединить нигилистов, атеистов и некоторые другие группы и создать коммунизм. Ведь еще в 1829 году планировали создать коммунизм. Коммунизм они хотят позже использовать для того, чтобы проводить революции и восстания. 3 человека были выбраны для сбора денег для этой цели. Их имена – Рузвельт, Грилей и Дан. Эти деньги в первую очередь должны были пойти на издательство книг Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Капитал и манифест коммунистической партии. Как видите, сам Карл Маркс и Фридрих Энгельс – масоны, разработавшие вот эти вот книги «Капитал и манифест коммунистической партии», зародить потом коммунистическую партию в людях. Это еще планировалось в 1829 году. 1830 год. Адам Вайсхаупт умирает. Он очень недоволен, что его планы еще не использовались. И в 1834 году Джузеппе Маццини, итальянский революционер, принимает руководство ордена Иллюминато. Вот здесь его портрет. Затемненный, правда, неудачная такая фотография получилась. Итальянский революционер Джузеппе Маццини принимает руководство ордена Иллюминато. 1840 год. Генерал Альберт Пике, вот его портрет, уже старый, седовласый. Этот генерал Альберт Пике дал свое согласие бороться за мировое правительство и разработал планы 3 мировых войн. Теперь прослушайте, для чего эти войны были запланированы еще в 1840 году. Первая мировая война 14-17-18 годы должна была привести к зарождению коммунизма. Чтобы зародился коммунизм через эту революцию, которую сделали масоны. Вторая мировая война, отечественная, должна была послужить к распространению коммунизма и разрушению христианства. Не так ли? Больше половины государств было под руководством коммунистов. И в этих странах были страшные гонения на верующих. Как в Союзе, Румынии, Китай, Албания, Эфиопия, Филиппины, Куба и много других. Да и во всех этих вот республиках, Чехословакия, Польша, Болгария, везде были страшные гонения на верующих. Они пытались силой разрушить христианство. И это все было запланировано еще в 1840 году. Третья мировая война должна произойти в будущем, после восхищения, между политическими сионистами, то есть Израилем, и магометанами, то есть арабами. Эта война должна так повредить всем народам, что они на последние планы иллюминантов скажут «да», дадут согласие. Это будет Третья мировая война после восхищения при снятии второй печати, где дано было власть всаднику взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга. Это в будущем. 1870 год. Альберт Пике написал в одном письме: «Мы должны создать общество Суппаритус, которое должно остаться неизвестным. Членами его должны быть масоны высшей группы, которых мы призываем по нашему выбору, чтобы не быть подозрительными для наших соотечественников. Эти мужчины должны дать обещание все держать в строгой секретности. Через эту высшую группу мы будем руководить всем масонством мира. Эта группа станет интернациональным руководством, которое будет еще сильнее, что будет неизвестно. Значит, есть пирамида со ступенями знающих и незнающих. Эта пирамида показана на картине. Вот эта пирамида, друзья, разделена на 13 ступеней. И вот здесь первая ступень, 1776 год. Ну, 1 мая, то есть не поставлено. 1 мая оно зародилось. Теперь, здесь разные наименования этих масонских организаций сатанинских. Вторая группа называется секулар-гуманизм. Третья – масоны Деспартака. Четвертая – голубая ложа. Пятая – белые масоны. Это те, которые вот по белой магии. Кашпировы с цветами и тому подобное. Целые организации. Здесь их нет, вот несколько названо. Ротару, Йолкс, Умса, Орс и так далее. Шестая – йоркский ритуал. Седьмая – шотландский ритуал. Восьмая ступень – коммунизм. Входит в эту же вот, сатанинскую пирамиду. В эту сатанинскую организацию. И это одна из сатанинских партий. Ими же запланировано, ими же создано, и поэтому коммунисты так числятся, как его служители. Теперь, высший коммунизм, значит, до коммунизма это люди не посвящены во все тайны сатану, не посвящены. Но они ревностно проводят в жизнь его философию и его бесовское сатанинское учение. Выше коммунизма здесь Большой Восток, Дыхание, Совет 300, Совет 33 и Совет 13. Эти посвящены во все тайны. Для них, вот, от них ничего не скрыто. И вот эти 13, они имеют самое прямое вот отношение с сатаной. Здесь вот треугольник с глазом. Это всевидящий глаз Люцифера, сатаны, который за всем наблюдает и все контролирует. Поэтому треугольник является эмблемой сатаны. Но он не только вот в такой расшифровке. Он может быть просто... Очень много сейчас люди носят на одеждах эти треугольники. Вы только присмотритесь в городе. Раньше ходили, не обращали внимания. А теперь присмотритесь. Курточки, допустим, вот здесь кожаный треугольничек нашили. Или вот здесь вот бушлаты, особенно на производстве, выдают мастерам, бригадирам, коммунистам. Вот такие из зеленого тонкого брезента, такой искусственный воротник. И вот здесь он заметил, здесь на поле треугольничек пришили. Сказал, ну что тут такого, да? Ну что тут такого? А это ж знак. А это знак отличия. Ну и вот они там вот носят то, поэтому они ориентируются. Это наш человек пошел. Можно к нему подойти, что-то переговорить. Вот. Поэтому это не так просто. Вот так вот придумали, вот такая вот эмблема, треугольник. Вот. И человек, даже не зная этого, вы можете увидеть на пальто. Женское пальто хорошее, демосезонное пальто, так модно пошитое, на спине кожаный треугольник пришитый. Или еще где-нибудь. А потом мы с вами посмотрим еще другие вещи, вот. Посредством которых люди просто механически втягиваются в эту вот систему и сами не понимают, что делают. В собрание пришел один мужчина, так куртка на нем такая голубая, дорогая, хорошая. Вот. И вот здесь вот прямо спереди кожаный треугольник. кончила собрание, говорю, где ты куртку эту купил? Говорит, это импортная. Говорю, вижу, что импортная. Говорю, что это за треугольник? Я не знаю. Говорю, это эмблема Сатаны. А ты что? Говорю, так выйдешь на улицу, масоны тебя увидят и скажут, это наш человек пошел. Говорю, а ты же верующий, наверное. Ну, он так раза два к нам приходил. Говорю, ты знаешь, а возьми чиночку, да, вот здесь, и аккуратненько срежь его, чтобы ты не выдавал за своего. Вот так мы можем по незнанию попадать в эти вещи. Начиная с секуляр-гуманизм до гуманизм, находится общество, которое практически не знает точные цели иллюминантов. Начиная с Оран-Ориент, то есть Большой Восток, до верхней ступени составляют мужчины, которые знают настоящие цели и работают по их осуществлению. Нижние ступени распространяют ту же философию, не зная, кому они служат. Планы иллюминантов в области религии. Если мы вспомним, что коммунизм был запланированный и введен иллюминантами, если мы вспомним преследование религии во время коммунизма, то можно подумать, что иллюминанты – атеисты. Но это не так. Атеистическое движение имеет цель уничтожить христианство. Но это только один этап к созданию мировой церкви, а именно люциферской и гуманической религии. 1871 год, 15 августа. Альберт Пике посылает письмо Маттини, в котором описывает детали люциферского плана. В письме написано: «Большинство людей, хоть и называются верующими, будут разочарованы христианством и потеряют свой компас в Библию». На сегодняшний день, вот, друзья дорогие, особенно на Западе, вот, больше половины христиан, которые именуются христианами, не верят уже в Библию, как в Слово Божие. Она им не нужна. Они не верят в Иисуса Христа, как в Сына Божия. Они не верят в воскресение Христа, они не верят в чудеса Христа, которые творил. Они не верят в загробную жизнь, не верят в... Я говорю, чтобы ее оторвать от Господа и ввести на путь непослушания, научить вот этому бесовскому учению не слушаться Господа. Же мысли иллюминантов о Боге, о котором они сегодня говорят, которому они хотят поклоняться. О каком же Боге? Вы смотрите, вот, везде, в журналах, в газетах, по телевидению, все заговорили о Боге. О каком? Люди соблазняются. Люди в недоумении, те же коммунисты. Говорят, так что же, нам руки вверх поднимать, сдаемся перед религией, так что получается. И люди верующие в недопонимании, в недоумении, что делается сегодня. Друзья дорогие, какая нужна сегодня, ну, тонкость с нашей стороны, чтобы распознать это. А давайте проанализируем, какому ж Богу они все-таки хотят поклоняться. Об этом написано в инструктивном письме Альберта Пике и 23-м большим советом в мире. В 1898 году, 4 июля, в этот день было написано вот это инструктивное письмо, в котором написано следующее. Это не то инструктивное, которое... Это мы должны сказать людям. Мы прославляем Бога. Хорошо, да? Как будто бы хорошая мысль. Но нашему Богу мы молимся без суеверия. Оказывается, у них есть свой Бог. Но нашему Богу мы молимся без суеверия. Значит, по их мнению, люди, которые находятся в живой Христовой Церкви, молятся Христу, это суеверные люди. Так они нас и называют. Еретиками, фанатиками, суеверными людьми. А видите, масоны – это истинные служители Бога. Какого Бога? Вам, большим генерал-инструкторам, мы говорим, что вы должны постоянно повторять братьям 32-й, 31-й и 30-й параллели. Религия масона должна быть сохранена всеми нами, кто посвящен высшую параллель. Мы должны сохранить религию в чистоте люциферской доктрины. Люцифер наш Бог. О, какому они Богу поклоняться собираются. И поклоняются. С этой целью они устраивают открытые церкви сатаны. Сейчас в Советском Союзе тоже открывается официально. Вся эта темная сила бесовская вся выходит наружу. Вы только присмотритесь в газетах, в журналах. Вот эти Кашпировские, Чумаки, им телевидение, пожалуйста, печать, все для них. А о чем это говорит? Там вот у меня целый ряд от газет в сумке. Вот здесь, вот в пакете. Целый ряд, там и эти, колдун там нарисованный, вот так вот. И в Москве он занимается волшебством и исцелением, даже изгнанием беса. И это они делают, чтобы соблазнить людей. Беса изгоняет, а душа все равно посвящена сатане. Только то, что он, может быть, перестал его бить об пол, вот так, как бесноватые, но все равно он вот, одержимый этим бесом, и он от него не освобождается. Вся эта темная сила на Западе, все вышло наверх. Все буквально, они открыто действуют. Везде афиши, везде вот эти вот эмблемы, все там работает открыто. И тут сейчас вся эта темная сила выходит наружу. Все эти ведьмы, чародеи, колдуны, вот, каких только наименований нету, все выходит наружу. А это о чем говорит? Что власти что? Разрешают это? И не то, что разрешают, поощряют. Вот для вас все, пожалуйста. Все для вас. О, в какое мы время живем, друзья. И действительно, теперь мы можем вполне понять те слова, которые Христос сказал. Вот я посылаю вас, как овец среди волков. Но не бойтесь, я с вами. И Давид, понимая эту истину, говорит, если бы не Господь был с нами, они бы живьем поглотили бы нас. И один брат говорил с одним парторгом, так беседовали. Она говорит, сколько вас верующих там по сравнению с неверующими людьми. Маленькая горсточка, мы бы вас, говорит, вот так еще ногтем, как блоху бы задавили. Она говорит, ну придавите. Только мы не знаем, какая она сила держит. Вот это, говорит, и правильно сказал. Только вы не знаете, какая вас сила держит. Конечно, вы бы задавили. И без соли бы проглотили бы нас. Лишь только потому, что Бог с нами, и у вас нет силы противостать. Так вот, потерять вот эту силу Божию, потерять с ним связь, вот это главная цель сатаны сегодня. Через любые способы, через законодательство, регистрацию там. И вот приходят, допустим, сейчас вот такие тонкие подходы. Строят молитвенные дома, это все обольщение, друзья, обольщение, чтобы обольстить тех людей, чьи сердца преданы Богу. Говорит, вот вы там по хатах собираетесь, вот, смотрите, дворец стоит, иди туда молись. Подождите, еще погонят туда, погонят, буду гнать туда. Еще немножко времени пройдет. Братья, видя такое время, немножко дали свободу, передышку, и безо всякого помолились о Богу, начали строить такую незначительную палатку, примитивную палатку, легкое строение, чтобы, пусть там вложится там 5, 6, 10 тысяч, но не такие же дома, как вот пришлось быть в Луцке, пятидесятники там, им выделили миллион для построения этого дома. Там целый дворец будет. Бильфельде был там, в Западной Германии, ну, наши братья, хорошая церковь, вложили 2 миллиона марок. Конечно, есть на что посмотреть в эти молитвенные дома. Потом жалко же их и оставить. Жалко оставить. Или во Фрунзе там. Первый молитвенный дом построили, громаднейший на весь Союз. Еще тогда подобных не было. И так пришлось быть там, председатель водил, показывал все, как вот тот Езекия показал гостям. Вот, а Исаия говорит, ничего вот не скрыл, нет, все рассказал. Так и он, все показал. А потом говорит, ну как, брат? Я говорю, хороший дом, но и идол хороший для вас он. Очень хороший. А что ты? Я говорю, сатана возьмет вот так задаст вас и будет водить, куда он захочет, и вы ради этого дома готовы будете от самого Господа отказаться. Потому что жалко, если бы шатер было так вот на колышках снял, развернул его и пошел дальше, в другом месте расставил. А куда ты этот дом? Я говорю, а жена Лотова и Лот сам, вот крутятся, и золото тут, и богатство, и все, ну, как бросать дом такой? И вот они крутятся, вертятся, уже ангелы вынуждены за руку брать, тянут его. Пошли, иначе погибнешь тут, мы не можем сделать дело, пока вы тут. Вытащили их, вытащили вот туда, быстро спасайтесь на гору. Он уже не в состоянии бежать, говорит, что вот... Город маленький, ну разреши, там далеко, вот, ну ты видишь, ну ладно, идите сюда в этот, и ради них уже этот городишко, значит, вот, сохранился. А жена Лота оглянулась, там дом, золото, все осталось, все богатство. И стало соляным столбом, и по сегодняшний день этот столб стоит, пример тем, чтобы не оглядывались назад, друзья. Так вот так, друзья, сатана слепит нас, манит нас. И мы не в состоянии сегодня противостать. И мы уже готовы. Ну что, там все, и покаяние, все. А что это за покаяние? Что это за покаяние? Вот в нас, у церкви, там, в нашей, вот, регистрировано, там тоже человек 500. И хвалятся. Вот мы в прошлом году на тысячелетие Руси, крещение Руси, покрестили 250 человек. Кого? А так, вышли на берег, кто хочет, заходи. Покрестили, диакон говорит, а где эти люди? Говорит, если человека 3 еще ходят в собрание, а где остальные? Что это за крещение? Написано, научите людей, чтобы они действительно познали Господа, возродились от Духа Святого, а потом крестите их наученных, а потом воспитывайте в Духе и учении Господнем. Еще до какой мерзости они доходят, друзья, эти масоны. Они говорят, к несчастью, Адонай и Иегова тоже Бог. Но Люцифер, Бог добра и света, борется за человечество против Адоная, Бога темноты и зла. Видите, что они делают? Значит, Бога, Отца света, добра и счастья человечества, они называют Богом тьмы и зла. А сатану, действительно, врага душ человечества, врага тем же падшим ангелам, он же их совратил. Они называют Богом добра и света. И скажу, друзья, что вот братья нам передают, сегодня передают, предупреждают. 80% христианской литературы, которую они посылают, никуда не годная. Никуда не годная. Ее надо сжигать. И братья просят, не принимайте этого яда. Не принимайте. Отдавайте служителям на проверку. Проверяйте эти книги. Каких там только нету. Пятидесятнические. Вот. Иеговистские, православные и бесовские. Смотришь, беседуя, братья говорят, и у меня есть такая книга, и у меня есть такая книга. Я говорю, а зачем вы держите? Да еще и другим даем читать. Вот такого сатанинского писателя, как Льюис. Сущность христианства. Есть такая книжонка у вас? Получали или нет? Ну-ка поднимите руки, у кого есть. Держите их. Видите? И читаете. А там такие мерзкие, вот мерзости записанные. И он пишет, значит, вот, что в мире существует две силы, сила добра и зла. Но эти силы между собой равнозначны, и ни одна из этих сил не имеет права претендовать быть Богом. И Льюис придерживается именно этой мысли. Можно такие книги. Да вы только почитайте, какая там грязь, какая там несурядица, вот такое все перемешано. А может ли человек, который окончил закрытую сатанинскую школу, может писать что-то правдивое о христианах? Да вы прочтите его книги, посмотрите, письма Баламута. Есть такие книги?
Нет, он был неверующий сначала.
Он член англиканской церкви. Но он умер уже. Там автобиография, вот письма Баламута, там портреты, автобиография. Там вначале написано, он окончил закрытую школу, потом пошел в армию, с армии вернулся, снова вернулся вроде к христианству, но не к истинному, а в эту англиканскую церковь, это религия неживая, мертвая. То какой с него христианин, если он пишет вот такие бесовские книги? Серебряное стуло, племянник чародея, вот. Потом, значит, лев, колдунья и платяной шкаф. Вы прочитаете, что он там пишет, а Маргулис, который сегодня вот по радио передает передачи, расхваливает этого Льюиса, сердце радуется, пишет, что вот такой вот прекрасный писатель, вот такие прекрасные книги написал для детей. А для детей он писал там эти серебряные кресла, племянник чародея и лев, и колдунья, и платяной шкаф. Это для детей. Письма Баламута для взрослых. Что он там пишет? Баламут — это старый бес, воспитывает гностиков, молодых бесов, как бороться с врагом, с большой буквы, со Христом. А в этом, значит, у... Серебряное кресло он бесов называет гномы. А посмотрите вы на детские велосипедики сегодня. Гном-4. Бес номер 4. Братья, ну... И вот не зная, люди покупают. И мой зять пошел купил. Пока ты это не читал, вот это вот. Думаю, так вот, и взяли красной краской, да закрасили. Вроде вот снять надо, чем-то же ее заменить там, вот обвернуть. Мы взяли красной краской, позамазывали, и там бесенок нарисованный вот такой, вот впереди гномик этот. Вот видите, вот, и люди вот входят в это все и не понимают. Пользуются всеми этими делами. Как вот сатана старается, как я уже вам прочитал, что они разработали такой заговор, что монархия и церковь не ускользнут от этого заговора. Не ускользнут. Разные организации и объединения распространяют доктрины иллюминатов в обществе. Сами не знают, зачем это делают. Они считаются незнающими соработниками этого плана. Особенно они поняли вся важность школ и распространяют свои мысли через них. Доктор Рукс написал в своей книге следующее. В школах всего мира мы распространим конспекты нового правительства, которые будут руководить коллективными делами людей и иметь научный контроль в экономических областях и интересах всего человечества. Стоит только поинтересоваться, что изучают в школах, чтобы понять, насколько это движение распространилось. Правительство оплачивает учителей, заговорщики контролируют учебу, и вся эта страна приходит в разрушение. Название «Иллюминаты» при этом вообще не упоминается. Давайте присмотримся, что делается в школах. Есть такая книга «Сатанисты 20 века». Ольга Бельская, русская писательница, описывает эти тайны, которые ей открыла подруга, еврейка, которая была женою заместителя главного жреца, вот, масонов всего мира. Ну и вот она пишет, что вот этот треугольник — это эмблема сатаны. Ну я когда прочитал, ну, потом вышел с дома, иду в город, смотрю, мамы, папы ведут девочек, мальчиков в школу. Где-то за 2 дня до начала учебного года. А такие маленькие детки в первый класс ведут. Ну, по-видимому, кто-то же им сказал родителям, что приведите мальчики, что были в черненьких брючках, в беленьких рубашечках, девочки в черных юбочках, белые кофточки. И обязательно вырежите треугольничек с кордонки, обшейте красным материалом и прицепите с левой стороны. И вот мама ведет, я как глянул, аж мороз по спине побежал. Думаю, бедные детки, они понимают, что у них тут? Понимают, друзья? Не понимают. А мама понимает, от которой ведет? Не понимает. А учителя понимают? Тоже не понимают. Но им же кто-то дал указание. Они же не свои головы это все придумали. Значит, им дано указание из района или с города. А туда кто дал указание? Из обл. Оно. А им кто дал указание? Так вот, мы прочитали эти заговорщики, которые все это планируют, и скрываются, а вы делаете. И вот дети попадают в эти сети. Уже вот с маленького уже они приобщаются к этой сатанинской организации. Затем уже октябренок, это уже высшая ступень, чем вот эти малыши с этими красненькими. А потом пионер, тоже треугольник, захомутал молодежь и говорит Богу, видишь, говорит, вся молодежь моя, моими треугольниками я их захомутал, и все они мои. Он комсомолец и коммунист. Все это, друзья, дорогие, организации сатанинские. А как мы смотрим на наших детей, которые галстуки носят? Мы, верующие, члены церкви, как мы смотрим на это все? Это ж оттуда все идет, от этих масонов, от этих сатанистов. А мы, от верующих людей, ну что там галстук, ну что, это школа, ну школа, ну... Да, школа, но это организация. Это ж идея, друзья. Идейная организация. Мы же не должны вслепую так вот поступать. Некоторые родители, ну ты там в школе скажи, что я не хочу носить. Получается, что родители прячутся за спину ребенка. А что ребенок, он в состоянии противостать этому. А почему не вам сказать, чтобы дети стали за вашей спиной? И сказать, как мы говорим, вот, вызвал директор школы, я не хочу хвалиться. И вот так кричит, говорю, чего ты кричишь? Чего ты кричишь? Он так по возрасту, вот такой же, как и я. Говорю, чего ты кричишь? У тебя есть дети? Есть. Говорю, давай их поведу в собрание. Никогда в жизни. Говорю, а чего ты к моим детям лезешь? Чтобы их тянуть в пионеры. Говорю, ты знаешь, что это бесовская организация, и все идут в ад. И как я, будучи верующий человек, соглашусь, чтобы мои дети шли в ад? Да я говорю, никогда не соглашусь и никогда не допущу ребенку, чтобы он сделал, вот, ну, одел это на шею себе. И ты, говорю, не имеешь права даже их трогать за этого. Да, вот, организация добровольная, во-первых, и ты не имеешь права претендовать. И все, раз поговорил, и сколько детей не учились, никто никогда им ничего не сказал, что вот надо носить, надо защищать детей, друзья, защищать надо. А не прятаться за детские спины. Еще хуже. Сейчас. В Севастополе. Вот так с братом сидим. Приходит девочка со школы такая вот. Пришла там, ну, переоделась. Ну, прибежала. Дедушка обнимает. Говорит, дедушка, с сегодня учительница нам, вы знаете, какой урок преподавала? Я говорю, какой? Она, значит, вот там собрала нас вокруг стола, там руки положили, и она вызывала домовика. Но она же не называет беса. А говорит, домовика вызвала. Говорит, разговаривает с ним, он отвечает. И нам домой задала уроки. Говорит, детки, когда придете, вы так вот сделаете, вызовите домовичка. Не бойтесь, он такой хороший, вы можете с ним разговаривать. Все, что вас интересует, вы можете ему задавать, он на все вопросы будет отвечать. Говорю, Вася, а ну иди сюда, отца. Говорю, ты слышишь? Он тоже ужас пришел. Говорю, завтра же иди в школу и скажи учительнице, что мой ребенок на эти уроки оставаться не будет. Не будет. Дедушка, она еще учит на карты гадать. Дети, говорят, в школу карты носят, и она учит, как гадать на карты. Это все в школе, друзья. Но я не хочу сказать, что во всех школах. И скажу, друзья, что вот приходят, а сейчас вот попы будут ходить. И вот были мы вот здесь вот в Червонограде, там в регистрированном собрании, проводили беседу. И пресвитер говорит, ну, там завуч находит собрание, говорит, давай проведи, у нас есть, говорит, программа данная. И говорю, ну, данная программа, чтобы мы провели месяц шесть бесед на религиозные темы. Говорит, а что мы будем проводить, когда мы не беним и не понимаем, что там, что детям преподавать? Значит, надо кто-то. Говорит, может быть, ты придешь. Но он подготовил тему, пришел, вот, собрали эти седьмые классы, все вместе, и он проповедовал им о Христе. Вопросы задавали, они отвечали, он пробовал, как они усвоили. Хорошо усвоили. Ну, говорит, как потом Петя отнесется к тебе после этой беседы. Потом они сказали учительнице, ты того больше не зови, поп будет приходить проводить эти уроки. Ну и пришел поп православный. И какую он там политику толкал. Вот. Мир во всем мире, там вот, что мы должны бороться за мир, за прогресс, за все такое. Ну и о Боге там чуть-чуть только сказал, что в этом может нам помочь Бог. Фактически суррогатом кормил детей, больше ничего. И это считается, что они, значит, проводят все это. И сейчас вот вопрос стоит, сделать религию государственной православной. И не вернется ли то, что было до революции, друзья? Что вот эти же попы с крестами будут и наступать. Гипнозы приходят в школу. Эти уроки преподаются детям. Они организовали различные группы, вот эти масоны. Но настоящие руководители остаются в неизвестности. В последние годы они распространяют свои мысли и философию, особенно под названием «Новая эра», «Новое мышление». Что это такое? Вот такой вот знак. Новое мышление. Значит, в период новой эры, а это значит, новая эра – это время, когда по их планам будет руководить Антихрист. Значит, отец, мать и сын. У них все будет по-новому. Новое мышление, новые планы, новая жизнь – все будет по-новому. И вот здесь вот дальше мы… Особенно они распространяют свои взгляды под знаком радуги. Радуга означает, что человек через нее может гармонично связаться с космическим миром и с лучом света Люцифером. Вот, пожалуйста, радуга. Значит, человечество связывается с космическим миром, с этими вот инопланетянами, пришельцами, этими бесами, которые действуют в воздухе. И также с лучом Люцифера. Это все будет, друзья. Это все будет. И они уже сейчас некоторые, вы посмотрите, присмотритесь. Радугу вы можете увидеть на автобусах, на троллейбусах, на трамваях, в окнах магазинов и других различных организаций. Вы можете эту радугу увидеть. Ну, мы не можем сказать, что буквально радуга – это все ихнее бесовское. Мы знаем, что и вокруг престола Божьего тоже радуга. То Божья радуга, то знак милости Божьей к человечеству. Или когда вот Бог поклялся Ною, дал знамение радуги, что больше не буду истреблять мир потопом. И когда дождь сильно идет, обязательно радуга потом после этого дождя. Бог не забывает, говорит человечество, что я истреблять потопом не буду. Но и дьявол пользуется этим. Значит, радугой, под знаком радуги человечество гармонично, это внутренно, сердечно связывается с космическим миром. У меня есть вырезка с газеты «Слава Севастополя», там было заседание в Испании, в городе Ла-Корунья, там 200 делегатов, значит, были за круглым столом, волшебники, там колдуны, чародеи, предсказатели будущего. Значит, они разрабатывали план совместной работы с потусторонними силами, то есть координировать работу совместно с подземными, то есть с преисподней, космическим миром. И это земные все эти бесовские организации, они, значит, разрабатывали планы совместной координации действий. Так вот это вот новое мышление, они будут все по-новому вот теперь действовать. В согласии и в гармонии с космическим и подземным миром потусторонним. Теперь смотрю газета. После этого всего, говорю, жене, смотри, известие, значит, с одной стороны президент Египта Мубарак, с другой Горбачев, тут большими буквами, президенты с новым мышлением. Кто знает об этом? Оказывается, они членами этого общества новое мышление. Они уже и думают, и планируют все по-новому, перестройки, все вот так вот крутят, ломают, а люди думают, о, коммунистические партии везде, везде это разрушивают, все такое, все перевернулось. Сейчас мы подойдем к другому знаку и посмотрим, для чего это все. Кроме радуги, они на другие символы, например, сплетенная веревка. Сегодня я шел с братом, и мы так спешили, цирк там этот, киоск, где продаются конверты, там разные это. Смотрю, значит, там вот такая веревка вот на какой-то брошюрке. Прошу. Я хотел остановиться, то думаю, да зачем она мне нужна? За это чего? И нам спешить надо это в собрание. Так вот это вот, что она себя представляет, друзья? Сплетенная веревка означает жизнь человека в сетях. В каких сетях?
Я взял. Смотрите, не начало, не создание. Попасть в эти сети, они так просто вырваться. Следующий знак. Ян-чхин означает связь противоположностей физического и духовного мира. Сегодня это все связывается, друзья, воедино.
Физический мир и духовный мир. Подземный и космический. И вот это вот такой знак тоже можете увидеть в различных этих журналах там и прочее. Затем знак однорог. Какое-то чудовище, не то конь, не то козел с бородой и с одним рогом. Это вот означает свободный секс, свободный разврат. Где на дому вот такой знак. Знаете, что там происходит в этом доме?
Еще у нас мало верить. Границы верить.
разъясняет настоящее положение человечества и его преображение во время новой эры. Гусеница, куколка, мотылек. Он утверждает, что человечество до настоящего времени находилось в стадии гусеницы. Теперь же оно перешло в стадию куколки, не знает, что дальше будет. И как мотылек начнет новое существование. Вот, пожалуйста, вот такой знак. Гусеница, куколка и мотылек. Ну, кокон, как его еще называют. И мотылек. А так, вот беседовал, подходит сестра, вот тут, кажется, в этом, в Кивицах. Говорит, брат, что мне делать? Сватчик, тесть, значит, подарил картину. Вот такую его. Принес, говорит, подарок. Говорит, ну, в рамке такая, что мне с ней делать? Я говорю, выброси ее. Говорит, ну, будет обижаться. Я говорю, ну ты понимаешь, что это такое? Картина, значит, принес картину, купил там в этом. Значит, что получается? Сегодня, дорогие друзья, человечество в стадии куколки. Вот мы с вами просмотрели перестройки, вся эта перетрубация, все люди в недоумении, дороговизны, повышение цен, все это по их программе. Люди взялись за голову, что будет дальше, куда мы, ну, в тупик, привели человечество. И на Западе и тут все голову ломают, что будет дальше, не так ли? И когда только антихрист придет, они как мотылек вспорхнут, и начнется новая жизнь. Все будет по-новому. И как мы с вами просмотрели это, вот отец, сын и мать, с новым мышлением, новые мысли, новые чувства, новые направления, новые планы, все будет по-новому. Все старое, старое, это вот в стадии гусеницы, оно все уже умирает. Человечество, по его словам, должно произойти во многих областях политики, экономики, социальной жизни, семейной жизни и религии. Это те же цели, которые мы видели у иллюминантов. Кроме существующих организаций, которые уже давно распространяют философию иллюминантов, часто не зная действительных целей, такие как самоны, леонцы и другие. А за последние 20 лет были еще организованы различные общества.